Я думал поговорить на такую тему, поскольку 9 дней, вот сейчас, как с начала месяца Ав до 9 Ава, связано с трауром по разрушению храма. И разрушение храма было большой катастрофой в еврейской истории. Но я опять-таки подумал о практике, о том, что в жизни человека, нас, в нашей жизни, и в жизни наших близких, наших детей, в частности, тоже случаются какие-то катастрофы. Они, может быть, не такие большие, как разрушение храма, но для человека это может быть важным, серьезным таким вот переживанием. И что происходит, когда мы находимся в какой-то беде, да, в какой-то катастрофе? Вся наша сущность верующего, она протестует против того, что с нами что-то случилось. У нас так устроено сознание, что мы начинаем приводить себе какие-то стихи, например, это час бедствия для Якова, и в нем же избавление, Иеремия, 30 глава. Хотя сижу во мраке, Господь свет для меня, Миха, 7 глава. То есть мы всячески пытаемся сказать себе, что ничего не случилось, ничего не произошло, все нормально. Что, слава Богу, верующему человеку запрещено, как бы внутренне, быть в кризисе, ему запрещено, чтобы ему было плохо. Если случается какой-то кризис, какая-то беда с человеком, ну, самая простая беда, какая может быть случится, да? С работы уволили человека. И человек, уволенный с работы, встречает верующего друга. Ну, вот какие есть варианты, что скажет ему верующий друг? Первый вариант скажет, ничего, это пройдет, это жизнь, бывают темные полосы, ничего страшного, потерпи, все будет хорошо. Это, так скажем, первый служитель, которого ты встретил. Второй служитель может тебе сказать, да глупости все это, ну и что из этого грустить? Подумаешь, с работы уволили, да, смотри, пойдем кофе попьем, или пойдем, ну там, пиво попьем, в зависимости от того, какой служитель, или просто, да улыбнись, жизнь продолжается. Есть третий вариант. Это человек, который попытается выяснить, в чем ты виноват. Тебя же предупреждали, были бы знаки, ты не должен был так себя вести, ты должен был поступить так-то и так-то. Да? И вот попробуй представить себе, что ты чувствуешь, когда тебе каждый из этих говорит. Да? Есть еще один товарищ, он тебе скажет, тебе надо завтра за 2 часа до начала работы прийти на работу и работать, работать и работать. А когда придет начальник, нужно сказать, дяденька, извините, пожалуйста, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. И работать, работать и работать. Вот. Такой тоже вариант есть. Есть еще вариант такой. Ну, сам виноват. Это ты еще начальство долго терпело с твоим-то разгильдяйством. Я бы тебя уволил очень месяц назад. Скажи, слава Богу, что по милости Божией ты продержался там с твоими-то способностями и с твоей наглой мордой и вообще с ленью твоей. Есть такие товарищи, да? Есть, которые скажут, брат, как я тебе жалко. Ой, брат, я плачу. Ну и так далее. Да? Есть товарищи, которые найдут библейский сюжет. Они скажут, на самом деле это тебе, вот это в твоей жизни означает что-то такое вот. Это у тебя как случилось с Давидом или как с Юной, это у тебя сейчас период такой. Ты сейчас почувствуешь себя Иеремией или Огом царем Башанским, и еще кем-нибудь почувствуй себя. Можно сюда накатить и психологию, и что угодно, астрологию, ну, каждый там в силу своей. Вот это, скажем, то, что обычно встречается в религиозной среде. Я думаю, что ничего не пропустил.
Есть такой, знаешь, этот, когда интерпретируют стих, что «а верующему все содействует ко благу». Он уже оторванный, там стих-то не так звучит, неполноценный, скажем так. А его вот закатывают так вот, что ни случилось, все тебе как бы хорошо будет.
Да, и это хорошо.
И вот хорошо, да.
Уволили, и хорошо.
Это слава богу, да.
Да. Вот. Но на самом деле, если ты встретишься с раввином, он тебе расскажет историю, например, такую, как раз связанную с разрушением храма, когда поднялись рабби Акива и друзья, поднялись к месту разрушенного храма, они увидели лисицу, которая выходит из развалин святого святых, и раввины заплакали, а рабби Акива улыбнулся. Вот все спросили, рабби Акива, чего улыбаешься-то? Он сказал, ну, если сбылось пророчество о том, что вот лисица выходит из развалин храма, если оно досконально сбылось, то сбудется и пророчество о том, что все будет восстановлено. То есть, опять-таки, все будет хорошо. Но дело в том, что история с рабби Акивой начинается чуть раньше. Они увидели с горы, когда шли с горы, увидели разрушенный Иерусалим и разорвали одежды и заплакали. То есть пришел уже рабби Акива, который разорвал одежды и заплакал, он уже прошел через вот этот плач. Дальше он выходит к тому, что он может где-то там улыбнуться, где-то есть. Если бы не было вот этого вот разрывания одежд, то рабби Акива был бы просто оторванным от жизни астронавтом, как все семь служителей, которых я вот здесь вот описал. И как сказать, ну, можно же как, вот есть сегодня учителя, еврейские учителя, которые учат, и это действительно так, я с ними согласен, что разрушение храма было ко благу, что было в этом определенное благо. И понятно, что все, что Господь делает, ко благу. Понятно в замысле, что если ты верующий человек, если все правильно произошло, если тебя несправедливо уволили, понятно, что Господь обернет это ко благу. Это ясно, в это можно верить. Но ведь обидно же, да? То есть вот это чувство обиды, чувство горечи, желание поплакать, как мы плачем о разрушении храма. А вот поплакать о личной катастрофе, о личной беде, вроде как бы и не позволяется. Я вот об этом хотел сказать. Как нам быть с повседневными катастрофами нашей жизни? Может быть, такое. Пришел к тебе ребенок и сказал, у меня Ганс сломал мою поделку. Я вот делал, 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 он взял и сломал. Он сказал, ничего, 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 мальчик мой, Хаим, дорогой, сделай что бы в поделку, ну а что?
Может быть, разочарования такие, потому что у нас есть определенные ожидания от людей. Ну, то есть я вот не ожидаю, что Алекс меня оскорбит. Нет, ну как оскорбит? Для него это не оскорбление, а для меня это зацепка. Вот не ожидал я такого, что
Да.
Ганс сломает ее.
Да, прежде всего, это как мы сам дело не в рисунке, а в том, что вот есть такой Ганс, который может прийти и сломать мой рисунок. Ладно, рисунок. И точно так же, как человек, которого несправедливо уволили, он не ожидал, что его начальник будет несправедливым к нему. Вот. Поэтому, прежде всего, как бы можно сказать, ну, тоже можно сказать, ну, это жизнь. В жизни всегда будут какие-то гансы тебе попадаться, которые будут тебя там кусать, бить и обижать, как это, да? Акулы, гориллы и крокодилы. Вот. А можно просто сказать обидно, да, обидно. То есть назвать чувство своим именем. Это обидно, когда у тебя порвали твою поделку, порвали твой рисунок, сломали твой песочный домик, который ты построил. Мы не имеем права, мы как бы уже с детства своим детям не даем выражать свои чувства, свои маленькие проблемки. И человек маленький уже учится не доверять своим чувствам. Типа, сказал он тебе, это невкусная каша. Очень вкусная каша. Ешь, конечно, ешь. Да, и у ребенка есть ассоциация, да, то есть, с одной стороны, каша-то кажется невкусной, а папа сказал, что она вкусная.
Может, он научился закрываться, чтобы не выражать то, что внутри себя, потому что это все равно не понравится папе.
Вот. Постепенно он научит никому вообще не говорить, что каша невкусная. Либо молча жрать, Либо думать, я сейчас вырасту и свалю от вас, да, и
наемся мороженого.
Не буду есть, наемся мороженого. Но это, например, начинается так. Я устал, ты же только что спал, да, мне жарко, мне тебе холодно. Ну, ты представляешь, сколько раз в детстве мы говорим людям подобные вещи, детям своим. Да, то есть мы их учим не доверять себе, и нас так учили. И поэтому мы вырастаем, а тут еще лозунги. То есть стихи, которые вырвали из контекста и которые превратили в лозунги. Вот. «Хотя сижу во мраке, Господь – свет для меня». Для того, чтобы Господь был для тебя светом, тебе надо почувствовать себя во мраке. А если ты говоришь, ничего не случилось, все и так классно, у меня все хорошо. Да, ну, да все хорошо у меня, все хорошо у меня. Вот. И то же самое, час бедствия для Якова, и в нем же избавление. Если ты не поймешь, что у тебя сейчас час бедствия, если не будет этих слез, то откуда взяться избавлению? Да, то есть, если ты не плачешь, никто тебя не утешит. А большинство людей этими стихами себя обманывают. И вот вопрос, можем ли мы позволить себе и нашим деткам переживать обиды, переживать то, что друг оказался вдруг, там, не друг, не враг, а так. Еще какие-то такие вещи. Можем ли мы себе позволить? То есть, насколько мы относимся к праву другого человека горевать, и насколько мы к своему праву горевать, грустить, относимся с уважением. И как быть все-таки, какой вот, да, если знали, вот эти все, я вот тебе перечислил варианты. Наверное, ни один ответ тебе не понравится, если ты действительно горюешь, то никто же не перестал горевать, потому что сказали, да, не горюй. То есть все вот эти варианты, они человека еще больше обламывают. А что же был делать? Да, можно сказать, действительно обидно, действительно так. Прежде всего, когда у человека извне позвали его чувство по имени, оно проявилось, вышло, и сам человек его увидел, и он уже может с этим обидно как-то взаимодействовать. Ну, в общем-то, я могу и другую работу поискать. Или сказать, давно хотел уйти с этой работы. Но это мысль, которая родится, когда он переживет с этим названным чувством, которое мы ему назовем. То есть, прежде всего, нужно понять, вот, почувствовать человека, как мы говорим, любить ближнего своего, как самому себя. Что бы ты хотел? Тебе, когда обидно, тебе обидно. Просто назови обидно. Обидно – это несправедливо. С тобой несправедливо поступили, это обидно. У тебя умер попугайчик, это больно, реально. Хомячок умер. Рухнул мир. Ну, просто попробовать это почувствовать и сказать. Мы же как бы не позволим своему ребенку грустить из-за попугайчика или там из-за хомячка. Из-за незаслуженно поставленной плохой оценки. И еще из-за чего-то.
То есть ты призываешь к честности, к тому, чтобы озвучивать то, что внутри себя происходит?
Я думаю, что это Бог призывает этому. Вот если мы посмотрим, что говорит Давид. Давид описывает иногда прилипли кишки мои к животу. Да? То есть у него есть настолько подробные описания того, что с ним происходит, и физически, и душевно. Он это спокойно говорит Всевышнему. И у Давида есть вот это вот. А я прославлю Господа, я все равно прославлю Господа. Да, конечно. Но Давид рассказывает, это не такое, а нам все равно. Давид рассказывает о том, что он реально переживает, что он реально ощущает.
Ну, разве нет у человека потом надежды на то, что вот мне сейчас плохо, как вот человек ходит на работу, но скоро придет зарплата. Ну, что вот, а мне будет хорошо, мне нужно пройти просто этот период. Есть вот надежда
на
вознаграждение?
Да, конечно, есть надежда, есть ожидание. И да, но и если оно есть. Ведь когда плохо, но скоро будет зарплата, это одна ситуация. Когда действительно сломали поделку, это немножко другая ситуация. Да, понятно, что скоро нарисуется новый рисунок. Да, понятно, что через год все вообще забудется. Да какой год? может, через 2 дня. Но вот это время, когда мне плохо, ведь иногда зарплата не помогает, да, но какие-то бывает какое-то такое плохо, что ничего не помогает.
Вспоминаю историю такую, знаешь, когда, это анекдот вообще-то был, когда один человек тонул в болоте, и мимо него пожарники проезжали, ему говорят, тебе помочь? Он говорит, у меня все, слава богу, все шикарно, все хорошо. Ну и вот так они 3 раза вокруг него ездили там, а когда он утонул все-таки, и ему говорит Всевышний, я тебе 2 раза пожарка присылал туда, почему ты не отреагировал? Ты имеешь в виду, что воззвать? Что ты попал в такую ситуацию, воззвать, чтобы тебе протянули руку, чтобы ты назвал вещи своими именами, да, это, ну, вот, вот, Всевышний, помоги мне, вытащи меня.
Я имею в виду это, да, но кроме того, что есть Всевышний в этой истории есть мы. Я говорю про людей. Что происходит, когда мы сталкиваемся со своим горем и с чужим горем? И со своим горем мы тоже себя учим играть в «у меня все хорошо».
А что надо делать?
Ну, если хочется плакать, плакать. То есть, если плохо, то не надо это подавлять. Через эти слезы, именно как вот говорит Иеремия, часть бедствия для Якова, но в нем же избавление. Сижу во мраке, свет для меня. То есть, признать, или Давид из глубин воззвал я Господу. То есть, осознание, что ты сейчас сломан, что тебе очень плохо.
Да, у меня так и вертится в голове, что исповедание веры, что над нами флаг и все такое, и победим, и прорвемся. Не очень правильная реакция на подобные вещи, да?
Ну, да. Это как, ну смотри, вот, например, ты приходишь к человеку, у которого, не дай бог, умер отец. Ты можешь ему сказать, ну, знаешь, у всех умирают отцы. Правда же, да?
Да.
Вот, можно сказать, он сейчас с Господом, ну, если это подходит. Можно сказать, знаешь, пройдет полгода, год, ты вернешься к нормальной жизни, ты перестанешь хрустеть. Будешь так же ходить по земле, как и ходил, пока отец был жив. И это тоже правда. Но в этот момент, да, надо, может, замолчать, высказать соболезнования. Если человек болен раком, и вроде бы, да, ну, часто врачи говорят, перспектив нет. Ну, его можно там пытаться, конечно, говорить о чудесах, молиться за этого человека. Да, насколько мы можем в этой его катастрофе сказать, ну, что сказать? Как соотноситься с человеком, которому плохо, человек, который приходит к нам и говорит, у меня случилась беда. Сын наш, дочь, которая приходит и говорит, у меня вот такая-такая-такая проблема. И в большинстве случаев мы и от своих проблем, и от чужих проблем, и от проблем своих детей просто отмахиваемся. И единственное, что мы можем скорбеть глобально, это по разрушению храма, по разрушению храма можно. Это мы позволим. По кораблику из бумажки, на которого наступили нечаянно, ну что ему цена, что по нему скорбить. То есть насколько мы умеем пребывать в скорби. Не в грусти, не в унынии, это все не очень хорошее чувство. А в скорби, ну, например, да, говорит Писание очень часто, вы будете плакать, вы будете оплакивать, вы будете рыдать. Да. На реках Вавилонских там сидели мы и думали, что все будет хорошо с Божьей помощью. Так не написано, да, там написано. Сидели мы и плакали. На ивы, которые там повесили мы свои гусли. То есть снова... Насколько плач и скорбь мы себе можем позволить. Я вот о чем говорю.
Я вспомнил, когда ушла моя мать, и настал такой момент в моей жизни, ну, это 2 раза, наверное, было, когда ты просто сидишь, и все твои фильтры, лозунги, они все рушатся, и нету ничего, кроме тебя и честности, наверное, с Творцом, и... Вот эта скорбь, о которой ты говоришь, там ни совет не поможет, ни кофейная чашка. Может быть, максимум, что можно было сделать, это сесть рядом, помолчать или поплакать вместе. Ну, не знаю, как сказать. Просто когда наступают такие серьезные моменты, тогда все рушится абсолютно, может быть, к лучшему. Все вот эти маски, фильтры, все-все слетает, и остается голая душа, скажем так.
Вот. Это... Когда, не дай бог, большое несчастье происходит, смерть мамы, да? Ну, в какой-то степени, там, скажем, увольнение с работы, провал на экзамене, разрыв отношений с девушкой, на которой собирался жениться, или, или с юношей, за которым собирался замуж. Какие-то ведь вещи случаются, да? То есть, и я думаю, что просто изначально отбросить все эти маски и проявить к человеку сочувствие, даже когда его горе, оно маленькое совсем. Нам кажется маленьким совсем. Себе кажется маленьким совсем. Да? Казалось бы, ну что, я верующий человек, как я могу грустить по поводу вот этого? Да все же будет хорошо, да, Господь меня учит. Я могу набросать сам себе лозунгов, и ты уверен можешь. Я про то, что мы имеем право грустить, имеем право скорбеть, чувствовать боль. И когда мы встречаем близкого человека, который чувствует эту боль, то вот эти вот маски разные, ну, чтобы всем там получилось, они неприменимы. Применимо просто сказать: я знаю, что тебе больно. Это самое лучшее, что можно человеку сказать.
Ты сказал о глобальном скорби, о храме. Я вспомнил свадьбу, ты помнишь, наверное, тоже, когда жених и невеста, они дают обещание перед Всевышним быть вместе. И есть такие строки там: «Пускай сохнет моя гортань», по-моему.
Да, про Иерусалим, как про Иерусалим, да.
«Если забуду тебя, Иерусалим», да?
Это Давид, да.
Это речь идет о восстановлении храма, насколько я понимаю.
Нет, это же Давида слова, еще и храма не было. То есть я просто помню о том, что вот у меня есть дело такое строительство Иерусалима. И я возношу Иерусалим во главу радости моей. Да? Там Давид говорит: «Им лоя але Иерушалаим, аль рош симхати».
Я думал, что это о храме речь идет, о том, что надо не забыть.
Сейчас это так используется, да. Но в общем-то, это то, что, что бы мы ни делали, женимся ли мы, сеем ли мы кукурузу, мы думаем о замысле Божьем, восстановлении Сиона, из которого выйдет Тора. Вот тут такая мысль. И, ну, жених с невестой, действительно, жених разбивает стакан в память о том, что храм разбит. Снова, это такое вот, это национальный скорбь, который мы с собой ведем, несем. А вот скорбь маленькая. Как мы можем помочь нашему ребенку, у которого на белую курточку кинули грязь? Скорее всего, мама наругает, и мальчик окажется сам виноват со всех сторон. Как мы относимся к самим себе, когда мы скорбим, когда мы чувствуем, что нам плохо? Вдруг параллельно идет чувство вины, как же я верующий человек, и плачу, как же я верующий человек, и чувствую боль. Есть еще товарищи, которые говорят: будешь жаловаться, тебе прилетит. Будешь говорить, как тебе плохо, Всевышний скажет: это плохо, я тебе сейчас покажу, как плохо. Есть такое, знаешь.
Или как ты мог вообще встретить такую ситуацию?
Ну, то есть сам виноват и так далее, да? Значит, ты этого мальчика задрал как-то, что он тебе рисунок порвал, да? Что он тебе там на курточку грязью кинул. Сам что-то сделал. В чем я тут виноват? Иногда бывает, что ты можешь сказать, ты не виноват. Иногда человек вот с этой болью, он меняет свои запросы. Мы ведь еще и ставим перед собой и перед своими детьми очень-очень высокие планки, так говоря. В школе для девочек сидишь, да, там, тебе говорил, там картинки висят всех известных израильских женщин. Там будет Ханна Сэнэш, героиня, партизанка. Там будет Наоми Шемер, поэтесса. Там будет Гольда Мейр, первый премьер-министр Израиля. Ну, еще много-много-много-много всяких женщин-героев, от которых можно вдохновляться. Но большинство девочек, которые учатся в этой школе, они не будут героями-партизанками, вообще не дай бог. Они не станут главами правительства, они не станут министрами образования. Может быть, они будут жить какой-то простой жизнью. Но снова, и это тоже не позволяется. Мы хотим, чтобы дети черпали вдохновение из каких-то супергероев, и сами черпаем вдохновение из каких-то праведных людей, и это правильно. Но может оказаться, что человек просто может работать на заводе, честно работать, честно приносить, честно содержать свою семью, работать продавцом в магазине, честно работать, честно содержать свою семью. И когда его приходят, его пытаются вытянуть на какой-то другой уровень, то опять-таки возникает такой внутренний слом, кризис. Почему я не Ицхак Шамир, почему я не кто-нибудь еще, не Раф Авадия Йосеф?
Ты сказал выйти на другой уровень. Это что ты хотел сказать этим?
Просто я сказал выйти на другой уровень.
Это значит, что человек с помощью этих ступенек, можно сказать, поднимается куда-то?
Потому что когда он понимает через эту скорбь, через что-то, он понимает, что на самом деле мерилом всего является именно искренность человека перед Всевышним.
Отсутствие фильтров этих.
Да. Чтобы ты не был нарисованным на куске старого холста, можно быть, как бы строить из себя там, великого лидера, великого праведника, нового правительства и тому подобное. И из этого тоже рождается кризис. Поэтому иногда человеку можно сказать: я хочу твой портрет, Хаим, повесить в школе, чтобы люди смотрели, как живет честный сапожник, который всю жизнь сапожничал, учил Тору вечерами, воспитывал детей в праведности. Человек, который прожил простую жизнь. Снова, почему я к этому возвращаюсь? Да, потому что очень частый разлом в жизни человека возникает на тему, почему я не Дональд Трамп или не кто-то еще. Для каждого свой. И тут мы тоже можем сказать, ты должен быть, кого мы поставим в пример нашим детям? Ишуа, отца Авраама, Давида, ну, разных других людей. Это хорошо, это правильно. Но нужно как бы понимать, что ты можешь равняться на Авраама и быть пекарем, сапожником, слесарем, кондитером. И это тоже как бы, с одной стороны, у нас вроде бы поощряет простоту, а с другой стороны предъявляют требования какие-то, двигаться куда-то дальше, дальше, дальше. То есть постоянно избегая своих чувств, своего призвания, своей сути, своей сущности. И из-за этого человек может в общении находиться в состоянии постоянной сломленности, потому что все, что делает община с ним, она его ломает, заставляет его, как вот мы с детьми вот в этом примере, да, заставляет его, как с детьми, отказываться от своих чувств прежде всего. Да. Ты не можешь сказать, что каша невкусная. Ты не можешь сказать, проповедь неинтересная. Неинтересная была сегодня проповедь. И вчера, и так уже 11 лет, кстати. Так нельзя сказать. И поэтому нужно как бы сидеть, слушать с интересом и постепенно, постепенно, постепенно себя ломать. И снова, да, а что должна делать община? Что должно делать место, где ты встречаешься с Богом? Она должна делать тебя тобою, совершенным тобою, праведным тобою, но тобою. И для того, чтобы ты был ты, ты должен называть свои чувства, когда тебе радостно, радостно. Когда тебе горько, горько.
Получается, человечество разобралось с радостной, со светлой частью жизни, но вот в темную никто не ходит, там как бы туда как бы не очень хочется ни развиваться, ни думать об этом. И смотри, вот к чему я хотел. У нас вот на предприятии большое давление происходит, и, ну, как и во всем мире, наверное, очень много требуют от людей. И заметил я вот недавно совсем один знакомый сказал, что посмотри, в психиатрию у нас попали люди некоторые, и перед тем, как попасть в эту психушку, они довольно-таки позитивно себя вели. То есть они одевали эту маску, что все хорошо, прорвемся, все будет в порядке. скоро я буду бизнесменом, я уйду отсюда, скоплю деньги, возьму отель, у человека были какие-то планы, и в один момент он или лезет в петлю, или еще как-то неожиданно для общества, вообще неожиданно. Ладно бы он пить начал, или закрыт весь какой-то, или еще. Но вот именно он не выдержал вот этот вот состояние души озвучивать, наверное.
Столкновение внутреннего с внешним.
Да, и общество, наверное, от общества прятался он под этими масками, и когда-то он просто устал, так думаю, да?
Теперь я тебе скажу про радость. У нас же, как бы говорится, да, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. И вот я тебе скажу так, что радоваться с радующимися – это еще хуже. Вот я не знаю, ты же давно не входишь ни в какую общину, да? Но ты можешь вспомнить общину, да? Ты не ходишь в общину, да? И нет, вдруг нет. Ты ну, приехал, скажем, на Range Rover в общину и сказал, а я вот себе купил новый Range Rover, да? Сколько членов общины с тобой порадуется? Я что-то не слышу энтузиазма.
Лучше промолчу.
Вот, знаешь, как вот я был у друзей, там, служителей, вот там жена показывает, а вот у нас есть посудомоечная машина. Ну, это нам подарили, это нас благословили. Это вы не подумайте, что мы сами можем купить. Да, там, вот. Я купила себе сегодня новую СТО, но там была распродажа, я, ну, вот что, вы не подумайте, не позавидуйте, что я там, упаси бог, сковородку себе купила. Человек на самом деле и радостью, если это не свадьба, не рождение ребенка, да, а вот какой-то такой радостью, тоже боится делиться. Радоваться с радующимися тоже не очень хорошо.
Знаешь, что вспомнил? Как-то мне очень хороший один товарищ сказал, что «А что ты стесняешься того, что ты живешь в трехэтажном доме?» То есть он заметил во мне черту такую, что когда речь идет о том, что меня Бог благословил, я боюсь это озвучивать, потому что не все это хорошо понимают, да?
Да. Вот. То есть, а что это он живет в трехэтажном доме? Вот. Это, ну, вот. То есть порадоваться за тебя, сказать... Как я за тебя рад, да, то есть, что родился ты не в трехэтажном доме, вот, а теперь как бы Бог тебя благословил, пусть у тебя пятиэтажный будет, дай Бог. Но нет, не получается радоваться. Есть одна история хасидская про одного раби, который очень много занимался благотворительностью, он раздавал деньги беднякам в своем городе. Однажды в пятницу его жена пошла на базар, и увидела там индюка, продавали индюка, и она посмотрела, ну, жирный такой красивый индюк, но дорого просили, и она сказала, ну, не могу себе позволить, и купила там курицу, пошла домой. Потом она узнала, что какой-то человек, который живет за счет благотворительности ее мужа, купил таки себе этого индюка. И она пришла к мужу и сказала, ты представляешь, Хайм, этот голодранец, который живет на наши деньги, ну, примерно так она сказала, ты сыди, что перевожу. Вот. Он так и пошел и купил петуха, жирного индюка, которого я себе не могу позволить купить. И муж ей сказал, значит, ему, оказывается, нужен жирный индюк каждую субботу, надо ему добавить. Вот. То есть человек не постеснялся, да, то есть сказал, а вот я беру жирного петуха. Это очень часто... Знаешь, там, например, я был вот в Таллине, после того, как я был в Таллине, пошел слух, что я дорого одеваюсь. При моих размерах я одеваю то, что на меня налазит, и то, что выпадает из шкафа. Вот. Часто спрашивают там в магазинах, у вас правда есть там деньги на то, что вы хотите купить? Но кто-то говорит и рождается такой, а может, это действительно... А может, мне действительно что-то там подешевле купить себе, да, там что-то там такое. Есть такое. Вот. То есть радоваться с радующимися тоже не всегда хорошо. И получается, не грустить. То есть, а нам нужно, чтобы человек радовался, ну, просто радовался. Что он идет и радостный, у него, он веселый. Да, у него это хорошая, кстати, радость, это добрая радость, когда человек просто в хорошем настроении, и он радостный, Ни о чем. Просто, просто радость. Он проснулся, птички поют, да, проснулся. Хорошо. Но радоваться вот каким-то... Не всему, чему человек радуется, мы можем порадоваться, а плакать мы ему вообще не позволим.
Наверное, друзья все-таки позволят. Есть же вот эти вот товарищи, когда человек очень плохо, которые вот рядом приходят.
И они как бы как к Йову пришли.
Только я в этом
вспомнил. Да, к Йову пришли. Вот. То есть, когда я говорил вот это, да, что тебе придут и скажут, да, все пройдет. Или, да подумаешь, на беги, то, что тебя с работы уволили. Махнихт, да, как это, махнихт, говорят, да?
Да, да.
Типа, а, пусть дело житейское. Вот. Ну, уволили, уволили, уволили. А то, что там тебе себе кормить, ну, ну и все ерунда. Или там, Алекс, давай разберемся, где ты накосячил. Ты, наверное, на работу опаздывал, да?
Не, ну есть, есть люди, которые с тобой именно живут. Это проживают,
вот, назовем, как вот, Метлебин. Вот, вот, вот это то, что вот этот Метлебин, то, что сопереживание. Это то, что, в принципе, и требуется. Чтобы сказать, как бы, нам с Алексом больно. Больно, обидно, ну, разочарованно, грустно. И это то, то, в общем-то, что нужно любить как самого себя. То есть почувствуй в самом себе то, что он чувствует. Но проблема в том, что как бы коммуникация, ну, если не очень близких людей, а просто людей, она сводится к лозунгам. А ведь как бы общность... Она должна быть. И иногда происходит так, что человек, поскольку он так воспитан, поскольку он так научен, он уже и самого себя этими лозунгами обманывает. А у меня все хорошо, все замечательно. Да, и Господь свет для меня. Да, сижу во мраке, нету, Господь свет для меня. В нем избавление, да беды никакой нету, нету. Я, какая у меня, какие, у меня за мной никакие беды не случались. Я же верующий человек, я знаю, что все ко благу. Но бывает иногда, что ко благу, чтобы ты проплакался, чтобы ты испытал какое-то страдание, горе, через это горе ко благу, через это тебе что-то научится. Но я просто, просто как бы в последнее время сталкиваюсь с тем, как реагируют люди на боль других. Человек пишет, у меня болеет дочь, можете мне помочь финансово деньги на операцию собрать? Огромный форум обсуждает, за какой грех может болеть дочь. Это ты потому, что ты в общину не ходишь, это потому, что ты десятину, это потому, что ты, это потому, что ты, потому, что ты. Я понимаю, что где-то там за кулисами, за пределами этого WhatsApp кто-то помог финансово. Кто-то просто сказал, я понимаю, как тебе больно, это очень больно, когда болеет близкий человек. Все. Но в основном... Это связывается либо с «так тебе и надо», либо «давай вместе разберемся, в чем ты виноват», либо еще в чем-то, что угодно, но не сочувствие. Не получается не плакать с плакающими, с плачущими. Часто не получается. Я знаю людей, у которых получается, знаю таких людей. Но я говорю и про себя, что самому с собой иногда не получается плакать. Я же верующий, мне же нельзя. Мне нельзя горевать. Ты одессит, Мишка. Ну, это значит, да. Не страшно тебе ни горе, ни беда.
А еще мы мужчины, да? Мужчины, ну, мужчины не плачут.
Мужчины не плачут, да. Ну, вот, посмотрите, заплакал Раби Акива, заплакал Раби Йоханан, да? Ишуа заплакал. Да? Ишуа, который видит, что происходит возле Лазаря, которого, кстати, собирается оживить, да? А может сказать, о чем не плачу? Будет хорошо, только будет хорошо. Сейчас я все сделаю хорошо, да? Я сейчас его оживлю, что плакать-то? Он заплакал. Про отлучение недавно говорили, да, что можно ли отлучить того, кого любишь. Как правило, отлучают, знаешь, компания такая собралась, да, что среди вот тех, кто, с кем я общаюсь, кто слушает, очень много людей отлученных, кого выгнали оттуда, отсюда. Ну, кто-то сам, не дожидаясь отлучения, ушел. И вот когда человек уходит, отлученный, его начинают активно любить. Ему посылают стихи из Библии и говорят, что за него молятся, да, там, и так далее. Да, там. Ну, такой случай про реальную, реальную рассылку была. Да, молитесь вот за такую девушку, чтобы у нее дети раком заболели, может, она через это покаяться. Ну, классная же идея, правда? Да? Многоходовка такая. Вот. И тут возникает вопрос, действительно, Павел кого-то там отлучил, как он это сделал? Он говорит, и денно, и ночно, со слезами на глазах молился о каждом из вас. То есть, а мы, за кого мы можем плакать, со слезами на глазах молиться? За себя-то тут со слезами на глазах не получится помолиться. И вот получается, что время переживания Израиля за храм. Неделя с 1 числа по 9 числа Ава, все традиции скорби, не едят мясо, не слушают музыку. 9 Ава будет день поста, плача. И я не знаю, насколько большинство людей, которые плачут в это 9 Ава, действительно не хватает храма. Трудно почувствовать то, что не чувствовал ни ты, ни отец, ни прадед, ни прапрадед, и так далее. Но есть какое-то оплакивание своего несовершенства. И вот я думаю, что этим слезам есть место, когда мы чувствуем кризис, чувствуем боль, и надо дать возможность человеку плакать, надо дать возможность человеку пережить ту боль, выразить эту боль, отпустить ее, да, ну, выразить, сказать, мне больно. Вот, собственно, если так совсем коротко, мысль, которую я хотел с тобой сегодня говорить. О честности, честности в собрании людей Божьих, о честности, которые в конечном счете мы научили себя перед Богом.
Снятие масок и лозунгов, и в этом простом состоянии предстать перед царем.
Да, как это Давид делает? Давид говорит, иссохли внутренности мои, нету во мне места уже туда, некуда меня уже больше ударять. Сколько ты отмерил мне, что уж теперь, да? То есть иногда Давид говорит, перестань меня бить, просто дай мне спокойно умереть. Дай, сколько мне осталось? Дай, я доживу спокойно, но перестань меня бить. И Давид честно говорит это Всевышнему. Что Всевышний говорит о Давиде? Это человек по сердцу моему. Боже, Господи, почему ты меня оставил? А ведь ты всегда усаживался слушать молитвы народа твоего. Почему ты, где ты? Это же, как сказать, сегодня да, тебе скажут. Да, написано, не оставлю тебя никогда и всегда буду с тобой. Ты ошибаешься, это ты неправильно Библию читал. Если ты думаешь, что он тебя оставил, это ты ошибаешься. Он тебя никогда не оставит. И так на любое чувство можно найти стих, которым человека можно так по носу щелк, и вроде бы думаешь, и что это я, а действительно. Это значит, я во всем опять. Ну, конечно, что-то, но как бы переживание. Ну, вот такая тема.
Хорошая тема.